Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит рассказ Бориса Парамонова о записках Гарри Кеслера, немецкого аристократа, мецената, друга и покровителя многих знаменитых художников. Очередной том его дневников, озаглавленный «Путь в бездну», вышел недавно в английском переводе в издательстве «Нопф».
Несколько лет назад был издан еще один том этих дневников в другом издательстве «Grove Press». В хронологических рамках от конца Первой мировой войны до прихода к власти нацистов и эмиграции Кеслера. Он умер во Франции в 1937 году, разоренный гитлеровским режимом, а его художественные коллекции были разрознены, некоторые предметы утеряны. Хронологические рамки данного тома 1880-1918 годы, до конца мировой войны, значительную часть которой Кеслер провел на Восточном русском фронте. И даже участвовал в переговорах кайзеровской Германии с большевиками в Брест-Литовске. Тут, конечно, он записал много интересного, но настоящая жемчужина кеслеровских дневников, так называемая «Belle Époque», «Прекрасная эпоха», время с начала нового 20 века до 1914 года. Граф Гарри Клемент Ульрих Кеслер имел все данные для того, чтобы стать летописцем эпохи. Он родился в 1868 году в смешанном браке. Мать происходила из англо-ирландской аристократии. Отец занимал видное место в немецких банковских кругах. Император Вильгельм I наградил Кеслера отца графским титулом. Гарри учился до 14 лет в Англии, потом во Франции и Германии. Свободно говорил на нескольких языках. Как отпрыск немецкой родовитой семьи, не мог не практиковать через военную службу в привилегированном гусарском полку, но в 1906 году вышел в отставку. Тут-то и началась для него «Belle Époque» — «Прекрасная эпоха». Обстоятельства жизни и блестящее образование в соединении с немалым богатством сделали его вхожим во все круги высшего общества сразу трех стран – военные, светские, дипломатические и художественные. Это и давало богатый материал для его дневников, которые он не ленился вести с 12-летнего возраста. Первые 11 лет писал их по-английски. Тут нужно сказать о судьбе его дневников. Современники знали о них и с полным основанием ждали от него эпохальных мемуаров. Это немецкий поэт Рихард Демель сказал, что ему предстоит быть летописцем эпохи. Действительно, в веймарские годы Кеслер обработал и издал первый том предположительно многотомных мемуаров. Но события развернулись слишком круто, пришлось эмигрировать. Поселившись в Испании на острове Майорка, он уже хотел приступить к дальнейшей обработке богатейшего материала, но тут началась испанская гражданская война. Кеслер спрятал дневники в банке и уехал во Францию доживать оставшийся год жизни. После всех передряг и войн дневники считались безвозвратно потерянными, но позднее нашлись. Их полное немецкое издание составляет 9 томов. Переводчик и редактор американского издания, вот этого второго тома, Лейрд Истон, пишет, что оно включает четверть всего материала. Материал дневников Кеслера, естественно, группируется вокруг главных его интересов и, соответственно, кругов общения. Мы уже говорили, что у него три таких круга – светская жизнь Берлина, Парижа и Лондона, военно-придворные отношения и, наиболее ценные в перспективе времени, общение едва ли не со всеми выдающимися художниками эпохи. Достаточно простого перечисления сих последних. Рихо Штраус и Гофман Сталь, Роден, Ренуар и Майоль, Гордон Крэг и Джордж Бернард Шоу. Добавим к этому еще русский балет Дягилева, знаменитые русские сезоны, начавшиеся в Париже в 1909 году. И тогда поймем, что не было буквально ни одного выдающегося события в культурной жизни Европы, которое бы прошло мимо графа Кеслера. Это образ жизни богатого и культурного дилетанта, и тип, образ такового, ищешь опять же в литературе. Больше всего граф Кеслер напоминает, если не самого Марселя Пруста, перешедшего, в конце концов, от «Утеха дней» к написанию гигантской эпопеи, то, скорее всего, одного из героев Пруста, Свана. Кстати, на страницах дневника появляются люди, которые послужили прообразами многих героев Пруста. Самый яркий из них – маркиз Робер де Монтеске Франзензак, послуживший Прусту источником образа барона Шарлю. Это о нем сказал молодой Кокто. Он похож на Минотавра, проглотившего свой лабиринт. Уже по одной этой фразе можно судить, какими перлами остроумия, апофегмами житейской мудрости и откровениями великих мастеров полны дневники Кеслера. Но у Кеслера не только блестящие «мо» словечки, но и целые сцены, которые кажутся вышедшими со страниц великих писателей. Он, например, описывает Вальтера Ротенау, великого человека, богача, организатора промышленности, философа. И эти страницы напоминают Бальзака. Ротенау у Кеслера – бальзаковский Нусинжан, еврей, пробивающийся в высшее общество. Кеслер пишет, с каким достоинством носил Ротенау этот образ «еврей, который должен быть министром, которого в министры не пускают». Он приводит эти слова: «Ротенау – это тип иудея Денди». Не лишне здесь напомнить, что во время Первой мировой войны Ротенау действительно стал во главе всей промышленности Германии, создав первую в истории систему государственного капитализма, которой потом бездарно пытались подражать большевистские индустриализаторы. После войны Ротенау стал одним из столпов Веймарской республики. Он был убит правыми террористами из группы «Консул» еще до Гитлера. Тогда же Кеслер, преодолев свой писательский блок, написал о нем книгу. Я говорил о бальзаковских сюжетах у Кеслера. Могу привести и другой, явно из Пруста. Это описание одного злосчастного вечера, когда граф, ни о чем не подозревавший, оказался в обществе парижских лесбиянок, которых привечала графиня Систрия. Но уж коли здесь возникла тема однополой любви, то надо сказать, что сам переводчик и редактор американского издания дневников Кеслера спешит поведать буквально на второй странице своего предисловия, что граф Кеслер был гомосексуалист. Эта тема модная, но, строго говоря, о дневниках Кеслера можно много и интересно рассказывать, совсем ее не касаясь. Прежде всего, ее не касается сам автор дневников. Мы можем только кое о чем догадываться, и здесь редактор с видимым удовольствием спешит на помощь с подсказками, растолковав, например, что молодой француз Гастон Кален, мотоциклист и авиатор, был любовником Кеслера. Странное совпадение, таким же знатоком моторов был и прустовский Альберт. Кеслер заказал его скульптурный портрет «Ню» Аристиду Майолю, заплатив за него 12 тысяч франков. Сейчас статуя находится в Парижском музее Д'Орсе. Куда как интереснее те страницы дневника, где Кеслер пишет о встречах и разговорах с Майолем в его имении Марли. Тут что ни разговор, то страница из истории искусств. Кеслер не раз говорил Майоле, что его искусство, по сравнению с тем, что делает Роден, ход в некую здоровую архаику, что Роден, по сравнению с ним, декадент. Это подтверждал и сам Роден, говоривший Кеслеру, что статуи Майоля – это то, что выкапывают из пластов архаической Греции. Сам Майоль рассказывал Кеслеру, как он, обучаясь искусству, уже пришел в отчаяние в среде академических школ, но, увидев работы Гогена и Сезанна, понял, что спасен. Самое интересное в разговорах с Майолем – здоровая реакционность, лучше сказать, архаичность последнего. Он был сторонником французских почвенников Бареса и Мараса. «Наше время губит искусство», — говорил Майоль. «Здоровый крестьянский парнишка, выучившийся грамоте, стремится убежать из деревни и стать мелким чиновником в городе. Современное искусство таково», — говорил Майоль, «что, насмотревшись на него, хочется стать дикарем». Это примерно то же, что в России говорили Константин Леонтьев и сам Лев Толстой. Вообще, основной тон разговоров Кеслера с выдающимися художниками – это острое неприятие буржуазной культуры, понимание, что эта эпоха эстетически бессильна. То же самое, что Майоль Роден в записях Кеслера говорил Дега, опять же нажимая на то, что искусству мешает современное унифицированное образование, всеобщая грамотность. Это протестанты и евреи с их тягой к образованию, то есть рациональный дискурс губит искусство, говорит у Кеслера Дега. Впрочем, художник не понравился Кеслеру. Он похож то ли на выжившего из ума, хотя и безобидного деда, то ли на гневливого младенца. Сенсация, произведенная русским балетом, потому и была сенсацией, что обнаружились возможности художественной архаики или стилизации в духе XVIII века. Хотя нельзя забывать, что «Весна священная» Стравинского на премьере провалилась. Деталь драгоценная для историка. Финал балета на музыку Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна», где Нижинский ложился на покрывало нимфы, вызвал возмущение. Но на втором спектакле Нижинский просто опустился на колени и сорвал бурные аплодисменты. Майоль говорил о Нежинском: «Это чистый эрос». Дягилев высказал сомнение в возможности скульптурной трактовки некоторых позитур Нежинского. Майоль: «Никаких поз, это сам Бог». Еще одна сцена из богатейшего материала дневников. Галерист Вайяр показывал работу Пикассо из его негрского периода, вдохновленных африканскими ритуальными масками. Художник Бонар выразил скептическое к ним отношение. Тогда Вайяр поставил рядом портрет Ван Гога. «Вот теперь Пикассо стал лучше», — воскликнул Бонар. Сам Кеслер, размышляя об упадке искусства в буржуазную промышленно-техническую эпоху, не только в том видел причину такого упадка. Он вспоминал в связи с этим христианство. Вот очень важная запись в дневнике от 11 мая 1908 года, сделанная во время путешествия в Грецию, предпринятого Кеслером совместно с Майолем и Гофман-Сталем.
«Может ли наша культура, не разрывая со своим прошлым христианством, найти позицию, на которой можно сказать «да» страсти, наготе, радости жизни и сохранить при этом чистую совесть, как это было у греков? Может ли сама фигура Христа трансформироваться таким образом, чтобы не быть препятствием на таком пути? Некоторые мистики думают, что это возможно. В любом случае, это фундаментальная проблема нашей культуры, ибо силы страстей могут ее разрушить, если не поставить их на службу самой культуре. Новая победа аскетизма сделалась почти невозможной ныне. Речь идет не о маскарадах в греческом роде, но скорее о том, чтобы культура в целом обрела путь к ногой красоте и счастью. И незачем моральные муки, сознание вины, покаяние, потому что все эти чувства уже не могут питать культуры, как это они делали в средние века, но только коверкать жизнь и мучить людей. Как прежние порядки были разрушены несчастьями людей, лишенных чувственной радости, так наша жизнь будет преобразована людьми, сознающими свое право на чувственную радость и сильные переживания.
Этот эстетический пассеизм, вполне понятный в высококультурном, утонченном человеке, и в котором нынешний читатель может расслышать гомосексуальные обертоны, сталкивался, однако, с иными внушениями, идущими как раз от нового промышленно-технического века. 19 октября 1906 года Кеслер записывает очень интересную беседу с Вальтером Артенау, говорившим, что главное направление современной культуры дается техникой, и отсюда же нужно ждать новую эстетику. Интересно, что сходные мысли приходили самому Кеслеру. Так, 26 ноября 1907 года он записывает:
«Провел весь день на выставке мод. Сестры Кало, Вор, Дуке, Дрикой. Красивые девушки идут модной медленной походкой, поворачиваются во все стороны, уходят. Похожи на прекрасные орхидеи византийских времен. Мягкие вуалеподобные платья, необычные тонкие бледные тона под стать изящным бледным девушкам. Вы наблюдаете некий балет, в котором открывается лицо века. Между сновидческим вечерним нарядом резкая короткая уличная одежда, тоны покрой которых так идут к дождливым улицам, железным дорогам, яхтам, автомобилям, своеобразная элегантность инженерной работы. Для меня этот контраст между эзотерикой на грани преверсии и простой, но элегантной утилитарностью открывает характер сегодняшней моды, а может быть, самого нашего века. Век охватывает сразу Византию и Чикаго, Айя-Софию и турбинный зал электростанции».
Столь чуткий эстетический, Кеслер не мог не попробовать себя в искусстве. Он писал изысканные статьи в передовых журналах, активно участвовал в работе общества, ставившего целью создать мемориал Ницше. Вот для этого проекта Майоль согласился сделать статую Аполлона Снежинского. Вместе с Гофман-Сталем сочинил либретто для оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы», найдя сюжет в куртуазном романе XVIII века «Похождение кавалера Фаблаза». Он и сам придумал балет на библейский сюжет «Легенда об Иосифе», выбрав близкую к себе тему «Уклонение юноши от женской любви». Музыку написал, опять же, Рихард Штраус. Дягилев поставил балет в Париже и Лондоне. Танцевал Леонид Мясин. Премьера состоялась в июне 1914 года, за полтора месяца до мировой войны. Прекрасная эпоха, Belle Époque, кончилась. В дневниках Кеслера появляются совсем иные темы и вопросы. Эстетика явно уходит на второй план.
На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». О дневниках графа Гарри Кеслера рассказывает Борис Парамонов.
Кестлер как офицер запаса призывается в армию. Поначалу служит в частях, действующих на Западном фронте в Бельгии. Потом его переводят на русский фронт. Он служит адъютантом командира корпуса. Позже в штаб-квартире главного командования в Кройснахе, в непосредственной близости к Гинденбургу и Людендорфу. Понятно, что сейчас не до эстетики. Впрочем, одна запись в дневнике появляется. В конце 17-го года он пишет, что новое искусство будет искусством большого города и называет имена Гросса, Бехера, Готфрида Бена, братьев Херцфельде. Очень интересная запись от 7 апреля 1918 года.
Война разрушила мораль, как не смогли бы сделать тысячи Ницше. Муки войны, испытанные миллионами людей, обессмыслили христианскую идею страдания и искупительной жертвы. Содержанием послевоенной жизни будет погоня за удовольствиями.
Впрочем, эта запись сделана уже в Берне, куда Кестлера, человека с громадными европейскими связями, отправляют с некой деликатной миссией. На должности культурного атташе при немецком посольстве в Швейцарии он должен искать контактов с французами на предмет организации во Франции пацифистского движения. Контакты такие он быстро находит, но, естественно, из предполагаемого проекта ничего не получается. Другая сторона его деятельности – немецкая культурная пропаганда, а также контрпропаганда на страны Антанты. Здесь он прибегает к новому культурному орудию – кино. Гросс и братья Херцфельде делают сатирический фильм «Сэмми в Европе» в связи с намечающимся вступлением в войну Соединенных Штатов. Кстати, один из братьев под псевдонимом Джон Хартфилд стал потом известнейшим мастером фотомонтажа и занял четкую просоветскую позицию. Потом новый биографический поворот, и мы видим Кестлера участником переговоров с большевиками в Брест-Литовске. Есть записи о Троцком, но, как ни странно, малоинтересные. Самое интересное в этом периоде – запись, где говорится, что немецкая оккупация Украины мало что дала Германии. Вывезли немного. Главным препятствием была необходимость перестраивать железные дороги на европейскую колею. После войны еще одна деликатная миссия – уговорить Пилсудского, создателя независимой Польши, не предъявлять территориальных требований к Германии, к землям заходним. Никаких документов по этому поводу не подписывали, но Пилсудский дал честное слово таких требований не делать и сдержал его. Конечно, это не могло решить острую проблему пограничного сосуществования Германии и Польши, что стало одним из поводов ко Второй мировой войне. Вот очень интересная запись от 30 ноября 1920 года.
Данциг – гротескный космополитический малый Вавилон среди немецких готических шпилей. Спекулянты, проститутки, матросы, американцы, поляки, евреи среди стушевавшихся немцев. Многие поляки имитируют американизм. По вечерам в дребезги пьяные они демонстрируют в танзалах причудливую смесь американского и польского вариантов интоксикации. Восточная Европа под руководством Вильсона. Деньги пропитывают атмосферу. Золотая лихорадка. Такого давно не видели.
Это уже из второго тома дневников Кестлера, изданного под названием «Берлинские огни». В другом издательстве, как я уже говорил, Grove Press. Временной интервал 1918-1937 до смерти Кестлера. Главное его отличие от тома о прекрасной эпохе – резкое уменьшение тем эстетических и упор на политическое содержание этого времени. Время трагически интересное именно для политики. Конец мировой войны, революция в Германии, Версальский мир и его последствия, рост нацизма и конечный приход к власти Гитлера. Тут, конечно, не до искусства, хотя само искусство было. То самое искусство большого города, о котором Кестлер писал еще на войне, с теми же главными именами. Самое главное – Георг Гросс, конечно. Гросс прославился в 20-х годах как острый карикатурист, клеймивший уродство нового, по видимости, демократического режима, известного в Германии под именем Веймарской республики. В Веймаре была принята конституция, по всем параметрам вполне передовая. Более того, первые годы республики в руководстве страны находились социал-демократы во главе с президентом Эбертом. Но тон в стране задавала новая буржуазия, так называемые «шиберы», спекулянты, разбогатевшие в годы войны, а особенно в послевоенный период инфляции. Вот эти люди, а также реликты кайзеровской Германии – объект сатиры Гросса. Ситуация первых лет республики была крайне нестабильной. В феврале-марте 19 года шло восстание, руководимое появившейся коммунистической партией, так называемого «Союза спартаковцев». Его подавило не столько социал-демократическое правительство, сколько многочисленные реакционные воинские союзы, создавшиеся после войны. Именно эти люди убили Карла Либкнехта и Розу Люксембург, о которых Кестлер пишет с заметной симпатией. Вообще Кестлер был левый, сторонник демократического социализма. Недаром его называли «красным графом». В общем, шла самая настоящая гражданская война. А в 20-м году произошел военный путч под руководством генерала Капа, что-то вроде российского ГКЧП, также быстро сошедший на нет. Все это происходило на фоне послевоенной разрухи и нищеты, усугубляемых жестокими условиями Версальского мира, этой, как говорят многие специалисты, самой большой в мировой истории дипломатической катастрофы. Он породил в Германии негативное отношение к Западу, странам-победительницам в Первой мировой войне, на чем и сыграл позднее Гитлер. В общем, было не до искусства даже такому эстету, как Кестлер. Он пишет в дневнике 5 февраля 1919 года.
«Утром я посетил студию Георга Гросса в Вильмерсдорфе. Он показал мне большую политическую картину «Германия. Зимняя сказка», в которой разоблачает бывшие правящие круги из толпов прожорливого хамского среднего класса. Он хочет стать немецким Хогартом, намеренно реалистическим и дидактическим, проповедовать, улучшать, предлагать реформы. Искусство, как таковое, не интересует его вообще. Я сдержанно отреагировал на это, напомнив, что искусство не следует обременять задачами, которые можно решить другими средствами».
А вот что он пишет о том же Гроссе несколько позднее, 7 июля 22 года.
«Провел день с Георгом Гроссом. Посвящая свое искусство описанию отвратительного буржуазного лицемерия, он тайно носит себе идеал красоты, как если бы считает, что это клеймо позора. В своей графике он с фанатической ненавистью изображает антитезис своему идеалу, скрываемому от посторонних глаз, как некая священная тайна. Его искусство – война на уничтожение всего того, что непримиримо с его идеалом, с поклонением некой прекрасной даме. Вместо того, чтобы быть ее трубадуром, он выступает в роли воинственного рыцаря. Только в живописи, в красках эта его тайна проступает наружу».
У меня есть один методологический прием. Когда мне попадается тот или иной текст о 20-х годах прошлого века, я всегда сравниваю сказанное с тем, что писал Илья Эренбург в книге «Виза времени» о тех же 20-х. Эренбург в одной статье «Виза времени» пишет о Георге Гроссе. Один к одному то, что говорит Кестлер. А раз два человека, заведомо незнакомых, говорят одно и то же, значит, так оно и есть. 10 января 1920 года Кестлер записывает в дневнике.
«Сегодня мирный договор был ратифицирован в Париже. Война окончена. Ужасная эра начинается в Европе. Собираются грозовые тучи, и нас ожидает взрыв еще более ужасный, чем прошедшая война. В Германии все признаки растущего националистического экстремизма».
Весь последующий дневник Кестлера не исключительно, но преимущественно об этом. Конечно, он иногда ездил в Париж, несколько развлечься, повидаться со старым другом Майолем. Есть забавный рассказ, как он пригласил Майоля погостить у себя в Веймарском доме с его молодой 20-летней натурщицей, и она его совершенно истощила, как объяснил чуждому женщинам Кестлеру его Веймарский дворецкий. Майолю тогда было 67 лет. Или как на приеме в советском посольстве Чичерин, тогдашний нарком иностранных дел, человек тех же пристрастий, что и Кестлер, удивил гостей вереницей мальчиков-пажей, одетых в старинные ливреи зеленого цвета. Или опять в связи с Майолем. Кестлер устроил прием и пригласил, среди прочих, знаменитую тогдашнюю танцовщицу-негритянку Джозефин Бейкер. Ее попросили станцевать, но она застеснялась. Она всегда танцевала голая, а тут присутствуют светские дамы. Но вот она увидела в доме Кестлера скульптуру Майоля. Остановившись перед ней, долго ее рассматривала и вдруг заплясала вокруг нее. Недаром же Кестлер называл искусство Майоля языческим. Еще одна история, о которой нельзя умолчать. Кто-то рассказал, как Анатолий Франц в одном обществе встретился с Эйнштейном и совершенно с ним не разговаривал, да и тот помалкивал. Кестлер на это сказал: «А о чем Иегове говорить с Вольтером?» Вот за исключением таких нескольких записей, все остальное невесело в дневнике за эти годы. Нет нужды перечислять всю событийную канву тех лет, известную и без дневников Кестера. Все это сползание Германии к национал-социализму, гитлеровской диктатуре. Обстановка была крайне неспокойная и нестабильная уже года за два до победы Гитлера. В Германии за 8 месяцев было 5 парламентских выборов. Уже после победы Гитлера Кестлер, поехавший в Париж без намерения эмигрировать, стал получать из Германии такую информацию, что решил все же остаться. В июле 1933 года он встретился в Париже с философом Германом Кайзерлингом и записал, как всегда, беседу. Кайзерлинг говорил:
«Нации делают более глубокую революцию, чем большевики. Они хотят фундаментально изменить интеллектуальную природу Германии, так же, как политическую и социальную структуру. Это скорее религиозное восстание, вроде Мохаммеда. Они хотят уничтожить католицизм и протестантизм, вообще христианство, и вернуться к тому, что они считают древней тевтонской эрой. Он изучал почерк и физиономию Гитлера и пришел к выводу, что это суицидальный тип, человек, ищущий смерти. Он воплощает фундаментальные черты германской нации, которая всегда любила смерть, для которой катастрофа Нибелунгов – постоянно присутствующий основополагающий опыт. Они чувствуют себя настоящими немцами только тогда, когда оказываются в такой ситуации. Их влечет к бесцельной смерти в обличье самопожертвования. И они чувствуют, что Гитлер приведет их к такой грандиозной катастрофе, к трагедии Нибелунгов. Вот что восхищает их в Гитлере. Он реализует их глубочайшее влечение. Французы и англичане ищут победы. Немцы ищут только смерти».
Не вдаваясь в подобную метафизику, можно только сказать, что так оно фактически и произошло. Гитлер уж точно был суицидальным типом. Вопрос не в том, все ли немцы таковы, а в том, почему они за ним пошли. И точно такие же вопросы можно задавать относительно России. Русский опыт, к сожалению, не позволяет согласиться с тем, что вред, нанесенный большевизмом, меньше нацистского. В России произошла антропологическая катастрофа, подорван генофонд нации, десятилетиями шла негативная селекция, появился пресловутый совок, новый тип советского человека, и сегодня далеко не изжитый. Германия после Гитлера поднялась, отстроилась и процветает. Она лучше той, что была до Гитлера. Можно ли сказать о России, что она лучше той, что была до 17-го года? Таков русский вопрос, возникающий после прочтения немецкой книги.
О дневниках графа Гарри Кестлера рассказывал Борис Парамонов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!